Глава 21. На следующее утро я вновь проснулась в странно знакомом, слишком ярком мире, куда не попадала последние две с лишним недели. Но на этот раз все вышло по-другому. Я очнулась не в постели рядом с Патриком, а за столом красного дерева. Дремала, уронив голову в неудобной позе. Какая-то бумажка приклеилась к щеке. Я выпрямилась, заморгала в растерянности. О том, что я снова попала в сон, свидетельствовали только краски, слишком живые и насыщенные для реальности. Здесь они всегда были чересчур интенсивными, как будто пленку передержали при проявке, и все цвета выплеснулись за границы предметов. Я оглядывалась, ничего не понимая. Куда я попала? Но в тот миг, когда в моей голове прозвучал этот вопрос, начался уже знакомый мне процесс загрузки информации. Хлынули подробности. Я вспомнила, что это мой офис. В шикарном здании Верхнего Истсайда, где я работаю всего 3 раза в неделю, чтобы побольше времени проводить с Ханной. Я также знала, что могу себе позволить такое расписание, потому что стала востребованным и хорошо оплачиваемым специалистом. Услуги музыкального терапевта для взрослых. «Деликатность, профессионализм, исцеление», — вспыхнул у меня в мозгу рекламный слоган. «Да, точно, это моя реклама. Но из этого следует, что я больше не работаю с детьми? Выходит так?» Нахмурившись, я присмотрелась к папкам на моем столе. Открыла верхнюю и стала читать записи моим почерком. «О 26-летнем пациенте Трэвисе Уортингтоне III. Он, видимо, страдал шизофренией, и я разрабатывала план терапевтических занятий вместе с его психиатром. Судя по записям, у молодого человека имелись проблемы с речью, но музыка постепенно помогала ему раскрыться. Вот очередная запись. Недавно психиатр рекомендовал ему 6 месяцев музыкальной терапии. Следующая папка. Саманта Лин Беркли Фурньер, 42 года, мать 2 детей, депрессия. Записи сообщали, что она занимается у меня уже месяц, и мы стараемся подобрать музыку, которая помогла бы ей ощутить радость жизни. Слушаем эту музыку и обсуждаем возникающие при этом чувства. А когда я долистала до последней страницы в папке, распечатки счетов, у меня чуть глаза из орбит не вылезли. Мне платили вчетверо больше, чем в реальной жизни. И все же, оглядывая свой роскошный кабинет, я усомнилась, счастлива ли я тут. В реальной жизни у меня на стенах висят детские рисунки и художественные фотографии музыкальных инструментов, которые я собирала много лет. А еще в кабинете немало сувениров, оставленных родителями. Свечи, банки с вареньем, бейсбольные карточки в рамках. Мне нравится этот правильный и уютный беспорядок, и детям есть за что зацепиться взглядом. Любой из этих предметов может послужить отправным пунктом в разговоре, помочь клиенту раскрыться. Но этот мой кабинет профессионален и пуст. Только книги да медицинские журналы. На стенах висят в рамках мои сертификаты и наградные дипломы. Личного тут лишь фотографии на столе Патрика, Ханны и племянника с племянницей. Подавшись вперед, я всмотрелась в фотографию Патрика. Откуда я знаю, что сфотографировала его на пляже в Северной Каролине несколько лет назад? Он стоит по колено в воде и смеется, но смотрит при этом прямо в камеру. Прямо в душу мне смотрит. «Что случилось с моей жизнью?» — спросила я Патрика на фотографии. Не то чтобы я чувствовала себя здесь несчастной, но впервые осознала, что работать с детьми в реальной моей жизни я решила, потеряв Патрика. Возможно, именно потеря подсказала мне этот путь. Что если беззащитность Патрика в момент гибели заставила меня подсознательно выбрать беззащитных пациентов? Или я нахожу утешение в работе с детьми, потому что сама осталась бездетной? Не проявление ли это глубинного материнского инстинкта? Я схватила трубку, чтобы позвонить Патрику, но оказалось, я не помню его номера. Покачав головой, я взяла свой мобильник и довольно быстро сообразила, что пин-кодом служит дата нашей свадьбы. Разблокировав телефон, Я с облегчением увидела имя Патрика первым в списке быстрого дозвона, но на том конце после нескольких гудков включилась голосовая почта. «Привет, милый», — заговорила я. Мучительно и отрадно было услышать знакомый голос на автоответчике. «Перезвони мне, когда сможешь, хорошо? Мне нужно кое-что спросить». Нажав отбой, я заглянула в календарь на столе. Следующее занятие в 14:30, а сейчас только полдень. Вдруг я сообразила, как использовать свободное время. Сейчас я съезжу в Квинс и запишусь волонтером Святой Анны. Тогда в следующий раз, когда попаду сюда, не буду так тосковать по работе с детьми. И нужно заскочить домой повидаться с Ханной, если она, конечно, там. Не могу же я зря потратить сон, так и не встретившись с моей девочкой. Я вышла из офиса, сообщив помощнице, я не знала ее в лицо, но откуда-то было известно, что имя Джудит, что вернусь к следующему занятию. Из коридора я позвонила Ханне, ее мобильный тоже оказался в списке любимых номеров, и тоже попала на голосовую почту. Я написала СМС. «Забегу домой на обед. Ты где?» Как только я нажала «Отправить», мир вокруг слегка потускнел, и я спохватилась. Мне следовало самой знать, где она. 13 лет? Рановато, чтобы уходить из дома без предупреждения. Но почему-то я не знала ответа, и это меня смущало. «У тети Джины, как всегда, по П, С и Ч летом», — пришел ответ. «Скажи Джине, я заскочу в 1:30», — написала я. «Окей. Люблю тебя, солнышко, очень-очень», — отправила я следом. «И я тебя, мам». Я перевела дыхание. «Какое счастье! Мне предстоит повидаться не только с Ханной, но и с Джиной. Выходит, в этой реальности мы с подругой еще больше сблизились, настолько, что моя дочка зовет ее тетей и проводит у нее дни, когда я на работе. Может быть, и ее первый муж остался жив? Если Патрик и Долорес Кей, трагически погибшие в реальности, живут здесь, то, может быть, и Билл тоже? Вот только непонятно, хорошо это или плохо. Ведь если Билл не погиб, Джина не вышла замуж за Уэйна и не родила Мэдисон. А мне очень сложно представить себе мир, в котором у Джины нет дочери». Прикрыв глаза, я сделала несколько глубоких вдохов. С каждым визитом в этот мир вопросов лишь прибавляется. У входа в офис я поймала такси и назвала водителю адрес Святой Анны. Через 25 минут машина остановилась у входа в знакомое здание. Я вздохнула с облегчением. Все на месте. Хорошо, что какие-то вещи неизменны в обоих мирах. А вдруг я сейчас встречусь с Эндрю? Пусть в этом мире мы с ним пока не знакомы, но, как и Джоан, он станет для меня еще одним мостиком, соединяющим оба мира. А то и поможет разобраться в том, что со мной происходит. Но когда я подошла к администратору, я никогда с ней раньше не общалась, Эндрю всякий раз встречала меня на крыльце. Имя Эндрю Хэнсон оказалось ей незнакомо. «Здесь таких нет», — сказала она. Я заморгала. «Он ведет программу для детей со сниженным слухом». «Мэм, у нас нет такой программы», — сказал администратор. Паника забурлила во мне. «А как же Рейджи Пейс, Элли Валчер и Молли Колдуэлл?» Женщина озабоченно посмотрела на меня. «Мэм, у нас нет таких сотрудников». «Это не сотрудники, это дети», — тихо проговорила я, пятясь к дверям. «Дети. И теперь я не могу узнать, как они». Я вышла на крыльцо Святой Анны, меня колотила дрожь. И внутренним взором увидела Эндрю, руки в карманах, футболка с супергероем, придававшая ему ребячливый вид, лицо, озаренное улыбкой. «Где же он?» — пробормотала я. Присев на нижней ступеньке, я снова достала айфон, вбила в поиске имя Эндрю, и мне не пришлось даже проверять ссылки. Его фотография выскочила среди первых же картинок. Пройдя по ссылке, я попала на газетную статью о двух братьях, владельцах ресторана «Гридл» в Розуэлле, пригороде Атланте. Один из братьев был Эндрю, а другой — его брат Кевин. Поразительно. В этом мире Кевин жив. Но значит, Эндрю не стал в память о брате работать с глухими детьми. Жизнь пошла совсем иным путем. И дети, Рейджи, Элли и многие другие не были приняты на попечение благотворительным фондом Святой Анны, потому что там не было Эндрю. Наверное, с ними все в порядке, о них заботится социальная служба. Но никто, я уверена, не может заботиться об этих детях так, как Эндрю, приветливый, преданный, не щадящий себя. У меня неприятно ныло в животе, пока я читала эту статью. Гридл, специализирующийся на авторских грилях, открылся 9 месяцев назад. Эндрю там шеф-повар, Кевин — директор. Это их второй совместный проект после того, как в 2012 году закрылся ресторан «Моха» в Алфоретте. «Мы надеемся, что старые друзья из «Моха» придут к нам, и мы впишемся в розуэльскую жизнь», — приводил журналист слова Эндрю. «Мы с Кевином выросли тут по соседству, и вы убедитесь, что меню состоит из творчески переосмысленных местных блюд, знакомых каждому, чье детство прошло в Джорджии». Я увеличила фотографию и внимательно всмотрелась в лицо Эндрю. В самом ли деле он выглядит не таким уж счастливым, или мне только кажется? Килограммов на 5 полнее, что и понятно, когда целый день работаешь на кухне ресторана. Морщины глубже, глаза усталые. Какая-то грусть, показалось мне, сквозила в его чертах, хотя, возможно, я просто переносила на него собственные ощущения. Ведь это мне было грустно от того, что Эндрю живет в другом городе и не посвятил свою жизнь детям. Как-то это неправильно. Я закрыла ссылку и убрала айфон в сумочку. Встала, вышла на угол, остановила такси и на обратном пути до Манхэттена все никак не могла отделаться от мысли об Эндрю. Почему он оказался не там, где должен был быть? Пустота, мне кажется, заполняется чем-то новым, не тем, что было в тебе раньше, сказал он тогда в ямайском ресторанчике. И жизнь в результате полностью меняется. Его слова звучали у меня в голове, покуда за окном проносился Нью-Йорк. Эта жизнь прекрасна, ведь в ней у меня есть Патрик и Ханна, и Эндрю не потерял брата. Но это совсем другая жизнь. Не понеся утрату, я и Эндрю не стали теми, кем должны были стать. Нам не пришлось подвергать свою жизнь переоценке и выбирать более трудный путь. Я расплатилась с таксистом возле дома Джина, вышла и глянула в чересчур синее, чересчур сияющее небо. Очень красиво, но я скучаю по небу своего мира. Чем больше времени я проводила здесь, тем больше убеждалась, это не может быть реальностью. Таких ярких цветов в природе не бывает. Может быть, это и не сон, но и не настоящая жизнь. Глаза наполнились слезами. Я поднялась на крыльцо и нажала кнопку домофона. «Кто там?» — спросил незнакомый голос. «Добрый день, я к Джине». «Здесь таких нет». Я уставилась на фамилию под кнопкой. «Троуба». «Не знаю такой». Я извинилась и пошла прочь, в полной растерянности. «Где искать Джину? Сколько помню, она всегда жила здесь, еще когда Билл не погиб. Может, написать Ханне СМС, спросить адрес Джины?» Но стало страшно спугнуть сон, ведь в этом мире я не могла не знать адреса подруги. И Патрика тоже спрашивать нельзя, по той же причине. Я застыла на тротуаре, словно соляной столб, и толпа обтекала меня с обеих сторон. В следующую минуту я вздрогнула от звонка и с облегчением увидела на дисплее имя Патрика. «Привет, милая!» Стоило услышать его низкий, теплый голос, и я успокоилась. «Привет!» Я прикрыла глаза. «Что-то случилось? У тебя какой-то не такой голос». «День выдался длинный и странный», — вздохнула я. «Солнышко, что такое?» Я не знала, с чего начать. И задала вопрос, который преследовал меня с самого утра. Он тоже мог разрушить этот разноцветный мир, ведь так происходило всякий раз, когда я начинала задавать вопросы, но я не могла удержаться. «Патрик, я счастлива или нет?» — спросил я. «Ты о чем, Кейт?» «Конечно, ты счастлива», — растерялся он. «Не в смысле с тобой и Ханной. Я знаю, у меня самая лучшая семья на свете». Я собралась с мыслями. «Но все остальное. Мне нравится моя работа, например». Мир вокруг слегка замерцал. Я ступила на тонкий лед. Он ответил не сразу.
«Думаю, да», — сказал он. «Мне кажется, ты более-менее счастлива».
Я помнила, как возмутилась, когда теми же словами выразилась мама насчет меня и Дэна. «Но это ведь не то же самое, что просто счастлива», — печально уточнила я. «Как же так получилось?» Мир вокруг почти растворился. Я едва различала голос Патрика в телефоне, жестяной, далекий, и слов я разобрать не могла. Лица вокруг расплывались, здания превращались в цветные кляксы. «Патрик!» — крикнула я, но уже знала, что никто меня не услышит, потому что начался тот самый звук отлива. И в тот момент, когда этот мир исчез окончательно, я поняла, что сделала выбор. Не стала ждать, не задержалась, чтобы повидаться с Патриком и Ханной. Что же я выбрала? Может быть, жизнь.